давным-давно, в далекой-далекой галактике.
Ой, тепленькая пошла.
Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
Говорящее кино.
Всем привет! Очередной выпуск программы подкаста «Говорящее кино». У микрофона Василий Дрожжин, Павел Обиух, Ольга Хасид, которых я приветствую. Друзья, привет!
Привет! Привет!
Какая грустная, ну что же, Ольга.
Оля сегодня грустная, потому что она посмотрела фильм, о котором мы сегодня собрались рассуждать.
Да, да, да. Сегодня фильм выбирал Вася! Наконец-то,
Вася! Вася, вот скажи, почему? Почему из всех фильмов замечательного советского кино ты выбрал «Экипаж»?
Ну, во-первых, это один из любимых моих фильмов, если мы будем говорить про советское кино. Ну и вообще, мне «Экипаж» нравится. И в детстве, когда я первый раз посмотрел эту картину, у меня вот достаточно серьезные такие неизгладимые впечатления она оставила. Но вообще можем погрузить нашу аудиторию в некое закулисье. Когда мы готовились, мы договорились о том, что у нас будет некое чередование. И поскольку у нас первые два фильма были иностранные, мы решили разбавить повествование советским кинематографом. И вот как раз я предложил ребятам, ну, Паша, насколько я понимаю, с «Экипажем» был знаком давно, а вот Оля решила ознакомиться впервые. И перед тем, как немножко проспойлерить основную канву сюжета, я хочу, Оль, узнать, чем же тебе так не понравилось это, на мой вкус, замечательная картина.
А тебе не, Оля, тебе не понравилось?
Ну, на самом деле, я не являюсь фанатом советского кино вообще. И поэтому мне было сложновато смотреть фильм, который был снят за 12 лет до моего рождения. Вот. Я не скажу, что мне прям совсем не понравилось, прям ужас. Нет, я так не скажу. Возможно, в этом фильме действительно есть что-то такое, за что этому фильму выставили 8 на Кинопоиске. Вот. Но... если честно, может быть, вы сегодня меня переубедите, но если честно, ну, нет, не мое совсем.
Ну, подожди, я хочу вот это немножко раскрыть тему все-таки. А что именно тебе не понравилось? Вот почему ты смотришь фильм этот и думаешь, блин, отстой. Ну вот что конкретно, там, не знаю, игра актеров, сюжет, может быть, там... какие-то повороты, какие-то, может быть, мысли там есть, которая тебе не близка. Вот что конкретно?
Ну, ты знаешь, все сразу. Когда я начала смотреть, я была неприятно удивлена тем, что там две части. Первую часть, первую серию я начала смотреть и думала, ну, когда же будет какая-то кульминация, какая-то вот интересная такая деталь, чтобы так вот, нифига себе, ого. Но там разворачивалась бытовая драма, бытовая мелодрама, жены орали на мужей. И я думаю, так, это фильм про летчиков. Что-то сейчас должно быть. И я ждала. Первая серия закончилась, началась вторая. Началась вторая серия с того, что там взрывы, лава течет, там какой-то поток течет, они все бегают, кричат, ненатурально причем.
55, закрыт. 28, прикрыт. Выпущен лаз канализатор. 3. Выбран табло, не горит. Тормоза. Проверили справа. Баланс нуля. Проверили. Заводка. Не горит. Все включено. Двигатель. Проверка. Закрыт. Двигатель заключен.
Слетаем. Я думаю, ну так, ладно, хорошо, ждем дальше. Что там дальше будет? Сейчас какая-нибудь героическая сцена. И я дождалась героической сцены, когда усатый Филатов вылез там что-то чинить. Вот. Ну, думаю, так, подождите, самолет летит с очень высокой скоростью. Человека должно сдуть. Как же так? А Филатов там что-то чинит, что-то там это делает. Ну, как так? Не верю. Вот не верю. Вот. И как-то тоже смазано закончилось как-то. Ну, я не буду сейчас спойлерить. Я человек-спойлер, но сейчас не буду. Вот. И как-то у меня в душе не отозвалось. Вот.
Ну, а мы попробуем сегодня, наверное, развернуть те моменты, которые нам понравились. И пока Паша находится в удивлении от того, что ты сказала, я все-таки усугублю спойлер и попробую его сделать каким-то более системным. Действительно, фильм посвящен экипажу, что следует из названия. Речь идет об истории нескольких главных действующих лиц, командир корабля, да, Тимченко Александр Васильевич, которого играет Георгий Жонов. Собственно, в его семье происходит определенная ситуация, дочка забеременела, но не хочет выходить замуж, соответственно, борт-инженер этого же экипажа, которого играет Леонид Филатов, такой бабник-ловелас, постоянно меняет спутниц жизни, и вот с очередной из таких подруг у него разворачивается такая интересная история. Параллельно мы видим сюжет, в котором участвует Валентин Ненароков, еще один летчик, который влюбился и был вынужден сменить большой лайнер на какие-то хозяйственные, соответственно, варианты воздушных судов, вертолетов, и стал жить в провинциальном городе. При этом он несчастлив, жена его тоже. Ну и вот вокруг всех этих сюжетных линий разворачивается первая часть фильма, а вторая как раз посвящена, собственно, катастрофе. Ну и ее, наверное, уже исход я раскрывать сейчас не буду. Здесь действительно особенность картины в том, что вот эти две серии, они, по сути, совершенно разные. Одна сделана в жанре мелодрамы и рассказывает какие-то жизненные истории. Вторая – это действительно фильм-катастрофа, история героизма определенных летчиков, тех же самых, которых мы видели в первой части. И во многом для советского кино, особенно конца 80-х, в котором не было до того момента фильмов-катастроф как таковых, это был определенный прорыв. А насколько это было качественно сделано, об этом можно дискутировать и спорить, но в целом эксперты сходятся на том, что для своего времени фильм получился достаточно хорошим, качественным и правдоподобным. Вот, но, не знаю, мне кажется, что и пока мы не начали говорить о каких-то сюжетных линиях, я думаю, что стоит поговорить еще раз про первое впечатление, которым Паша еще не поделился.
Ну, оно у меня было не то чтобы первым, да, потому что фильм этот я первый раз посмотрел еще в детстве. И если он был снят, кстати, за 12 лет до Ольного рождения, то он был снят точно в год моего рождения. Этому фильму столько же лет, сколько и мне, получается. И я этот фильм прям очень люблю. Ну, я вообще люблю советское кино, в принципе. Ну, сейчас не буду я вдаваться там в подробные детали, почему именно мне нравится советское кино. Но этот отличный фильм, может быть, да, там есть какие-то нюансы с точки зрения игры актеров, да, которые не дотягивают до какого-то уровня. Но я вообще хочу заметить, что сейчас уровень игры актеров, он, в принципе, как-то снизился по сравнению даже вот с этим фильмом, потому что, ну, например, вот сериал, который я сейчас смотрю, российский, там настолько люди просто отвратительно играют, что когда вот я пересмотрел перед программой, перед записью, да, я посмотрел «Экипаж», я подумал, господи, ну, это же просто талантище там, вот в «Экипаже», там просто талантище.
Что ж ты за сериал смотришь, буквы. Паш?
Я смотрю сейчас «Триггер». Вот. И... Да, но это вообще касается, это не только касается этого сериала, это касается воль вообще всех российских сериалов. Сейчас очень плохо играют актеры.
Ну, я согласна с тобой, вот. Согласна.
Да, это первый момент. Второй момент, что в этом фильме, в нем очень круто, даже несмотря на то, что вот там есть элементы катастрофы, да, вот этот вот экшен во второй серии. Кстати, насчет двух серий, между прочим, Оля, несмотря на то, что там две части, две серии, эти две серии, они короче, чем два фильма, которые мы обсуждали в первых двух эпизодах.
О, это так точно.
Что, и тут, на том спасибо, да, вам большое.
Жаловаться, мне кажется, не на что совершенно. Вот. Это очень крутой фильм о человеческих взаимоотношениях, да, потому что в нем показаны различные варианты развития событий, вот развития, точнее того, как могут развиваться человеческие отношения, и очень классно показаны вот эти человеческие слабые стороны, которые могут оказывать негативное влияние на нашу жизнь. Да, и то, как человеческая сила воли может эти негативные влияния побеждать. Да, и вот это мне в фильме очень нравится. Сейчас мы будем говорить про сюжеты, да, но и, кстати, еще один момент, вот Оле я тоже отвечу по поводу того, что человек не может находиться снаружи летящего самолета. Вообще, гипотетически это возможно. И это даже было, были такие случаи, например, когда где-то лет 10 назад была такая история, когда мальчик летел из Перми, по-моему, в Москву, он перелетел в вот этом контейнере для шасси самолета. И он там сильно обмерз, там, в общем, был в ужасно плачевном состоянии, но остался жив при этом, поэтому здесь вопрос довольно спорный. А вот есть фильм, который мы, я надеюсь, не будем обсуждать
2016 года.
В дальнейших подкастах, да, 2016 года, который, ну, Вась точно, я знаю, смотрел. Это ремейк «Экипажа» современный, который вот сейчас переделал. И это просто настолько... Я сейчас просто...
Нереально.
Не могу выразиться с цензурными словами просто, какие эмоции я испытал от того фильма. Потому что мало того, что там сюжет совершенно отвратительный, да, так там еще столько неправдоподобных ситуаций, которые, в принципе, невозможны, просто не могут быть. Да, если здесь еще можно дискутировать, я не знаю, на эту тему, но... Мы не профессионалы, но мне кажется, гипотетически, да, вот большинство из того, что в этом фильме показано, возможно. Но там просто совершенно какие-то нереальные вещи показаны. Но это в духе такого современного российского кино, такой сверхгероизм вот этот вот людей. И этот фильм, вот «Экипаж» 2016 года, вы, пожалуйста, друзья, не смотрите. Ни в коем случае я вам этого не советую.
Вопрос на засыпку. Кто из героев сыграл и в первой, и во второй части? Вы знаете?
Ну, какой, Вась, ты готовился, смотри. Нет, не знаю.
Александра Яковлева, которая играла Тамару, она в 2016 году играла как раз начальницу высокопоставленную. Вот, ну, ее сложно узнать, да, вот тот образ такой девочки юной. Что касается восприятия, мне кажется, не будем мы скатываться в дискуссию про вкусы, потому что выхода отсюда мы не найдем. Я думаю, что фильм всегда рассчитывается на определенную аудиторию, и мы с вами вот в разных ее сегментах состоим, и в этом, наверное, тоже прелесть определенная. Да, что нравится там Оле, не нравится, допустим, мне, или нравится Паше, и... Поэтому замечательно, что мы можем иметь разные точки зрения на одни и те же вопросы. Что касается каких-то правдоподобных сюжетных историй, показанных в «Экипаже» 79-го года, то, ну вот, я читал интервью различные, и многие пилоты сходятся на том, что, ну, само по себе, наверное, этого произойти не могло, но в целом какие-то отдельные элементы показаны достаточно достоверно, учитывая то, что не было ни одного целого лайнера, да, в съемках задействовано, использовался хвост какого-то убитого самолета, которого взяли в Бориспольском аэропорте, где-то в Толмачево, в Новосибирске, полусгоревший остов еще одного был взят, и там, наконец, еще где-то нашли уцелевшую часть третьего Ту-154, а именно эта модель использовалась в основном в съемках, а все остальное — это макеты. Причем макеты были от 50-сантиметровых до диаметром и размерами в несколько метров. Да, то есть вот нужно было это снять таким образом, чтобы маленькая моделька самолета, да, выглядела как реально огромный лайнер. И с этим, как мне кажется, художники справились. Ну вот про визуальную составляющую, наверное, еще поговорим. А вообще Александр Митта, который является режиссером этой картины, был вдохновлен голливудским блокбастером, фильмом «Катастрофы», «Аэропорт» по мотивам романа Артура Хейли, который вышел в начале 70-х годов в Голливуде, но, естественно, в советский прокат данная картина попасть не могла, поэтому был некий такой заказ на то, чтобы у нас что-то подобное появилось. И во многом Митта, наверное, хотел на советские реалии перенести какой-то сюжет, связанный с пилотами, с какой-то нештатной ситуацией, и в то же время это должно было показать героизм наших советских летчиков. Фильм несколько раз был на грани того, чтобы быть запрещенным, потому что конструкторское бюро выразило ужасную ноту протеста по поводу того, что снимается фильм «Катастрофа», ведь в Советском Союзе не могло быть катастроф, связанных тем более с Ту-154 лучшим самолетом в мире. Поэтому сюжет пришлось видоизменить. Изначально действие должно было происходить на территории СССР, в Крыму, в Ялте, но, как вы помните, по фильму это некий африканский выдуманный город Бедри, где, собственно, и разворачиваются самые яркие события этой картины. Ну и что касается цифр, да, на фильм было затрачено по тем деньгам 1 250 000. Да, сложно представить, сколько это в настоящем эквиваленте, но по мнению экспертов, картина получилась очень малобюджетная. И за свои деньги, ну, создатели смогли, наверное, выжать максимум из возможного. А на данный момент в советском прокате на 6-м месте «Экипаж» находится. 72 миллиона человек посмотрели его за все время. Ну, наверное, эта позиция не изменится, потому что, я так понимаю, эти цифры уже никак не зависят от того, что происходит сейчас. Ну и чтобы закончить тему различных несоответствий, вот я сегодня просто делал в Google запрос «экипаж», «ляпы», «неточности» и так далее. И вы знаете, у меня вышел один результат 79-го года, и все остальные, я думаю, вы понимаете, какого. Да, поэтому, если мы, опять же, сравниваем эти два фильма, то по количеству ляпов версия советского периода, ну, превосходит современную, ну, просто в десятки раз. Ну что?
В смысле того, что там меньше.
Их практически нет. Там самый главный заключается в том, что он, кстати, был замечен режиссером, а многими критиками нет, что лава, что нефть не может течь сверху вниз с гор, да, потому что нефть добывают и не откачивают на такую высоту. Вот. Но еще интересный факт, что когда изображен вот этот селевой поток, да, который несется там с огромной скоростью, для него использовался пенопласт, который поджигали. И по структуре очень был похож на вот эту сель, как раз комбикорм завода, находящегося рядом, использовавшийся для прокорма домашней скотины. И съемочная группа заказала 3 тонны этого замечательного комбикорма, но вот не утвердили эту смету. Тогда нужно было найти выход из положения. И тот, кто отвечал за этот процесс, придумал историю о том, что вот есть какие-то бедные голодающие коровы, которым срочно этот комбикорм нужен, и таким образом данная смета была утверждена. То есть ее давали даже не на фильм, а на прокорм каким-то бедным животным. Но, тем не менее, это было в фильме в виде вот этих селевых потоков, текущих с гор. Фильм действительно сделан во многом на коленке, и, ну, сами создатели это признают. Самым главным спонсором этой картины впервые, да, была такая тема продюсирования. Да, это первый фильм «Катастрофа», первая история, связанная с продюсированием, и первая эротическая сцена на советском экране. Об этом мы, наверное, еще скажем. Вот, как раз «Аэрофлот» проспонсировал съемки. Ну и, собственно, название этой авиакомпании звучит в фильме пару раз. Поэтому съемки в аэропорту Шереметьево как раз были санкционированы, и, наверное, на это дополнительно средств тратить не пришлось. Вот. Ну, а все остальные моменты, особенно связанные с постановкой вот этих сцен разрушения, они как раз требовали очень серьезной изобретательности. И самая обидная история произошла, когда была найдена модель этого самолета, который по сюжету взрывается, не удается ему взлететь. Так вот, этот пожар произошел до того, как удалось этот самолет отснять. И когда Мита со съемочной группы приехал на съемки, разочарованный хозяин этого участка сказал: «Почему же вы меня не пригласили? Я так хотел посмотреть пожар». Мита удивился, спросил, что произошло, и с ужасом увидел, что самолет уже сгорел. Поэтому приходилось искать, вот просто собирать по крупицам, по частям эти модели, конструировать нефтезавод по модели омского нефтеперерабатывающего, который взят был за основу. Ну, мне кажется, действительно, если смотреть через призму того времени, если понимать, что невозможно было использовать спецэффекты, никакой компьютерной графики тогда не было, все это вот живая сюжетная постановка, мне кажется, ну, перед создателями нужно снять шляпу.
Но при этом, при всем, в фильме вот вся история с катастрофой, да, она используется как такой определенный повод, и это совершенно не главная, как мне кажется, вещь в этом фильме. Как повод, я имею в виду, что именно сюжетный повод для того, чтобы раскрыть основную тему. Основная тема, как я уже говорил, это человеческие взаимоотношения. И, на мой взгляд, есть три основные истории, как ты уже правильно сказал, связанные вот с членами экипажа. И первая, такая, наверное, главная для меня мысль этого фильма, она заключается в истории командира этого экипажа, которого играет Джонов. И здесь очень круто. Я когда вот этот фильм смотрел, уже в каком-то осознанном возрасте, я, как я говорил, я его в детстве смотрел, когда я его смотрел уже в каком-то осознанном возрасте, меня совершенно поразила вот эта история с любовью к своей профессии. Там же, помните, вот эта вот сцена в медцентре, когда коллега его, вот этого Тимченко, пилота Тимченко, главного героя, ему медкомиссия не разрешает летать. И как он это все переживает, то есть человек реально переживает за то, что он не сможет заниматься своей профессией. Ну, потом то же самое происходит и с одним из героев фильмов, не будем говорить кем. Но вот эта вот мысль о том, что человек может быть просто по-настоящему влюблен в то дело, которым он занимается, она мне настолько близка и настолько мне понятна в том смысле, что у нас же вот у многих людей есть отношение к своей работе такое, знаешь, вот отсидеть там с 9 до 6 за зарплату, дотянуть до выходных и так далее и тому подобное. А здесь показаны люди, которые по-настоящему живут той профессии, которой они занимаются, которой они посвятили свою жизнь. И мне кажется, что найти такое дело, во-первых, реально, да, надо просто искать хорошо, а во-вторых, ну, это очень дорогого стоит, да, потому что тогда, как сказал китайский мудрец, найди себе дело по душе и никогда не будешь работать. И здесь вот эта история, она очень классно, на мой взгляд, показана.
Ну, на самом деле, мне кажется, что вообще, по сути, главный образ, по крайней мере, так получилось в итоге, это как раз командир корабля, хотя, может быть, экранного времени он занимает не больше других, но он, наверное, олицетворяет в себе главные посылы, да, и главные какие-то философские моменты, потому что то, когда он говорит и что он говорит, это во многом является ключевыми моментами фильма. И, наверное, в какой-то ситуации он выглядит определенным наставником, где-то таким мудрым человеком, а где-то тем, просто за кем стоит идти. Знаменитая фраза, когда он пилотирует уже самолет в очень тяжелой ситуации, и своими действиями помогает всему экипажу сохранять спокойствие, да, она во многом это олицетворяет.
Андрей Васильевич, там пассажиры волнуются, некоторым дышать даже нечем. И холод в салоне, что мне делать?
Что делать? Что делать, что делать? Дело-ка, Тамарочка, вот что. Принеси к нам кофейку.
Кофейку?
Да, кофейку. И вообще, меньше волнуйся и бегай по салону. Ходи спокойно, мы снижаемся. Дышать скоро станет легче.
Ну, как мне кажется, вообще фильм, он, ну, в духе, возможно, советского героического кино не имеет каких-то явных отрицательных персонажей. Наверное, самым главным антигероем является жена Валентина, Аля, да, которая выглядит такой явной стервой, не дает ему жизни, но в какой-то момент мы ее тоже видим совершенно другой, преобразившейся, но при этом все равно она, ну, делает какие-то очень сомнительные вещи, связанные с ребенком. А все остальные, да, они очень разносторонние, яркие личности. И вот, ну, наверное, это картина как раз такого среднего советского человека, который в любом случае, даже если он там бабник, он классный, талантливый инженер. Да, если он там муж-подкаблучник, он в любом случае тоже надежнейший товарищ и классный летчик. Ну, про командира корабля я уже сказал. Женские образы, мне кажется, здесь отдельная история, потому что все женщины там следуют разным как раз ролевым моделям. Если про жену Ненарокова я уже сказал, то вот, например, это стюардесса Тамара в исполнении Яковлевой. Она, ну, такая вроде как современная женщина с современными взглядами. Опять же, да, мы говорим про современность в контексте конца 70-х годов СССР, да, то есть вот эта там позиция независимости, отсутствие мужа, да, самостоятельная жизнь. Это все, ну, наверное, то, что сегодняшнему человеку, сегодняшнему зрителю может показаться непонятным или даже надуманным, да, может быть, как раз в этом еще ключ к тому, что человек в отрыве от контекста воспринимает эту картину совершенно по-другому, да, и вот эти сюжетные линии ему непонятны и поэтому не близки. Но, опять же, учитывая ситуацию, это действительно был вопрос, это была дискуссия, да, то есть как можно рожать ребенка, если у тебя нет мужа, да, как это человек вступает в отношения постоянные и у него вообще в мыслях нет жениться. То есть здесь, наверное, такой самой, опять же, женщиной-героиней выглядит жена Анна, командира Тимченко, которая вот вроде как принимает и позицию дочки, ну и всегда такая надежная подруга своего боевого товарища-мужа. Но на самом деле я хочу сказать, что концовка, вот Оля говорит, она получилась какой-то смазанной, на самом деле она, ну, как мне кажется, дает ответы на вопросы, что редко в фильмах происходит, здесь нет открытой концовки, да, вроде как все сюжетные линии доведены до конца. Да, то есть кто-то уходит на заслуженный покой, кто-то там берет и продолжает его дело, да, и, соответственно, вот эти все любовные истории тоже либо прямо завершаются, либо с определенным намеком. Но я хочу все-таки к Оле обратиться, потому что мне
сейчас,
кажется...
Подожди, я про концовку еще вот, можно? Извини, давай. Я просто, чтобы не терять мысль, про концовку я хотел пару слов сказать, что мне кажется как раз, что идея концовки, да, я сейчас постараюсь без спойлера, но там как бы нет спойлера в плане сюжетной линии, что идея концовки заключается в том, что вот несмотря ни на что, несмотря вот на житейские какие-то проблемы, несмотря на вот эти трудности, связанные с профессией, нам показывают людей, которые профессионально делают свое дело. Да? Вот это вот в конце момент, когда он возвращается домой, она его спрашивает, как прошел полет. Да? И он, как и в начале фильма, говорит, все нормально. Да, то есть для них это реально все нормально. Это люди не герои. Да, это люди, которые, для которых решение вот таких вот задач на любом уровне, оно является как раз, ну, если хотите, смыслом их жизни. Они живут в этом.
Согласен.
Вот это, мне кажется, идея.
Да, и сейчас, перед тем, как этот вопрос Оле повторить, я еще хотел пару слов про концовку. Вот так мы всегда делаем. Вроде задали вопрос и не даем ответить, сами начинаем дальше разговаривать. Ну, просто...
Вообще, мне кажется, наши слушатели, они должны нам в комментариях написать, чтобы мы Оле давали больше возможности говорить, потому что мы с тобой такие говоруны, не можем никак остановиться.
Да, больше современных, хороших, понятных фильмов. Напишите, друзья, если вы так думаете. Просто на самом деле вот эта концовка, которую увидели зрители, она... была альтернативной, потому что изначально в сюжете было совершенно другое. То есть герой Жонова, летчик-командир Тимченко, он лежит в больнице вот после того инфаркта, который с ним случился. Ему, как позже выясняется, видится сон, где сослуживцы предлагают ему перегнать какой-то лайнер куда-то. Он бежит по снегу, забирается в кабину. И потом возвращается история как раз в больничную палату, где его дочь Наташа говорит, что все, папа умер. Ну, там несколько есть версий. По одной из них показали картину Брежневу, который был уже в достаточно тяжелом состоянии по здоровью, и ему картина категорически не понравилась. Вот. Ну и концовку в итоге решили заменить на такую гораздо более позитивную. Хорошо, Оль, все-таки мне кажется, что ну, какие-то должны быть позитивные моменты, и если их все-таки сколько-то можно набрать и попытаться описать, что бы это могло быть с твоей точки зрения?
Позитивный момент был сложно, вчера,
сложно,
когда...
Фильм закончился.
Нет, когда я досмотрела вторую серию этого фильма, вот, и делилась с тобой, Вася, своими эмоциями, я говорю: «Вася, там была эротическая сцена». А Вася мне говорит: какая эротическая
сцена? Вот что для тебя положительный момент-то, Оля. Вот мы все и узнали о тебе.
Нет, но, вероятно, и из-за этого тоже как бы мы рассматриваем сегодня этот фильм, потому что это одна из первых сцен эротических в советском кино. Вот. Но как бы там более-менее все прилично по сравнению с современными фильмами. Вот. Но все же факт остается фактом. Вот. Так, какие позитивные моменты? На самом деле в голове всплывают только неудачные склейки, такие безэмоциональные лица пассажиров, у которых там самолет падает, они должны там в истерике биться, они сидят просто вот. Так, ну, ладно. В общем, очень ярко для меня были показаны вот отношения, вот эти абьюзерские у Ненарокова и его жены. Вот это прям вот я сидела, я за него была и на суде на этом думаю, ну неужели ж они там вот не дадут ему с ребенком видеться? Ну как так? И вот, ну, для меня это было, вот эта сюжетная линия была интересна. Вот. Что еще? Было
кстати,
интересно...
пока ты вспоминаешь, да. Просто хочу сказать, что актриса, которая играла как раз Алевтину Акулова, она после этой картины очень долго испытывала сложности, потому что весь союз ее стал ненавидеть именно за эту роль. Вот даже были истории, когда она проходила по улицу, и муж там жене говорил: вот ты так же ведешь себя, как она. Поэтому роль такой стервы, к сожалению, за ней надолго закрепилась.
Ну да, к сожалению. Обычно бывает, что когда актеры играют такую вот злодея, прям злющую такую роль, их потом не зовут в другие фильмы, и зрители относятся к ним не очень хорошо. Вот. Еще прикольно было смотреть, как они... Ну, им нужно заделать эту дыру фюзеляжа, там, или что это, как это называется. Вот, как они одевали...
Трещину.
Как они одевали и там в тряпки заматывали, чтобы там не холодно было, не замерзли. И такой герой вот этого Ненарокова идет такой в костюме, в этом замотанный в тряпках. Вот. И было интересно, чем же это все закончится и заделают ли они эту трещину. Вот. Ну, так, в общем и целом, ну, нет. Нет, все равно, друзья мои, нет.
Ну, что нет, мы поняли, да. Что нет, не... мы
да,
поняли.
Да, да, да. Тут... Оля, так, она... Оля, так ты пытается, конечно, она честно вытянуть какие-то.
Но на самом деле, если говорить про эротическую сцену, о которой ты упоминаешь, что материала там было снято гораздо больше, и действительно, это был очень смелый шаг во всех смыслах. Вот, собственно, главные действующие лица, да, Яковлева и Филатов, они очень по-разному себя вели, потому что Яковлева вела очень себя раскрепощенно, могла спокойно в голом виде пройти перед камерой, и даже один из осветителей упал с лесов во время одного из таких проходов. А Леонид Филатов, он был на самом деле очень скромным и застенчивым, и был антиподом вот этого Лавеласа, которого ему нужно было сыграть. Поэтому он в большинстве дублей был в джинсах под простыней, и только в одной сцене должен был раздеться до трусов. Для него это было прям нечто в виде пыток. А вообще, если говорить про Александру Яковлеву, которая на момент съемок носила фамилию Иванес, ее взяли буквально из театрального института. Она была тогда никому неизвестной, и Мита ехал договариваться, отпрашивать ее из учебного заведения, думал, что ему нужно будет доказывать, включать административный ресурс. Но когда он встретился с ректором, тот сказал: «О, вы о ней говорите? Да, конечно, забирайте, только я вам это делать не рекомендую, потому что вы с ней хлебнете много всего». И на самом деле так и получилось, потому что, наверное, вот ту роль, которую играет ту роль Алевтины, могла бы сыграть как раз Яковлева, потому что ей это было бы очень-очень близко. Да, она действительно подставляла очень много раз актеров, являлась на съемке не в том платье, в котором должна была сниматься сцена. Художнику по костюмам говорила одно, режиссеру другое. И, в общем, все очень благополучно выдохнули, когда съемки были закончены. И даже в титрах она попросила указать другую фамилию, как раз Яковлеву, которую никто не ждал. И это дополнительно потребовало финансовых ресурсов для того, чтобы их, эти титры, переснять.
Короче говоря, если начнет тебе клеиться, гони-ка его ко всем чертям.
Спасибо большое, Андрей Васильевич. Спасибо вам. А если не начнет?
Ну что ты улыбаешься? Что ты улыбаешься? А! Все вы так. Каждый думает, это с другими он плохой. А я такая красивая. Такая умная, что со мной он будет очень хорош. А потом ведь плакать придется.
Да, я еще две хотел мысли. Давай. Если позволите сказать, у нас уже не так много времени осталось. Первая мысль – это вот про сюжетную линию Ненарокова и его жены, потому что мне кажется, что эта сюжетная линия, она несколько глубже, да, чем видно на первый взгляд. Заключается это в том, что вот Алевтина, она не столько сама стерва, сколько в этой ситуации виноват и сам вот этот Валентин. Да? Почему? Потому что в конечном же итоге, если приглядеться поближе, то он же себе придумал вот эту историю счастливой семьи изначально. То есть она изначально не была такой. Точнее, она изначально была такой, какой она показана вот, в фильме. Там же есть вот моменты воспоминания, да? И изначально она не очень-то хотела, в общем-то, всю эту семью, ребенка и с ним вообще быть. Но он себе это придумал, он себя в этом убедил, а потом начал убеждать в этом и ее тоже. И конфликт, который получился, он в итоге вырос из того, что его представления, да, его ожидания, они не оправдались, а она просто, ну, не выдержала, она не смогла играть вот эту роль. Потому что когда они уже вот после суда, да, у нее уже другой мужчина, и там есть разговор, да, где она спрашивает: «Ты хотел бы все вернуть обратно? Да? А я бы не хотела». Вот мне кажется, это очень такая тоже важная мысль в этой линии. И вторую мысль, я какую хотел сказать, что вот именно с аудиальной точки зрения. Я, кстати, помню вот визуальные моменты в первой части, а во второй уже не очень хорошо помню. И когда вот я пересматривал этот фильм уже в более позднем возрасте, меня, конечно, очень, не то что поразило, но очень понравились вот эти вот истории с самолетом, да, когда внутри самолета то, что происходит, как они управляют этим самолетом на взлете, вот в этой ситуации сложной, при посадке там у них проблемы возникают, во время полета, вот, и все вот эти вот эмоции, да, переживания, ситуация стресса, они, мне кажется, очень круто отыграны актерами, да, как раз вот именно в том, как слышны, в прямом смысле слова, их взаимоотношения вот в этой всей катастрофе, вот в этой всей экстремальной ситуации.
Что делать? Что делать? Ну, кофейку нам принеси.
Ну, это паника,
думаю,
Оль.
Отлично,
ну, это, понимаешь,
вообще
какой
класс.
Ты, когда у тебя, извини, падает самолет, это же паника. Ну, ты себя можешь представить? Вот, да, ты в этой ситуации, что ты такая спокойная такая сидишь.
Мне вот кажется, именно, как раз, что вот, они все спокойно сидели и не паниковали.
В этом и фишка.
Вот.
А командир должен оставаться спокойным, и как раз понимая, что он спокоен и все идет по плану, его команда должна чувствовать себя точно так же.
Тормоза, не тормозимся! Тормоза! Не тормозимся, Юз! Тормоза! Не тормозимся! Тормоза! Переложите реверс! Хвост оторвет! Выполнять!
Ну вот, финальное, что я бы хотел сказать, то, что, во-первых, все четыре главных героя должны были быть изначально сыграны абсолютно другими актерами. Стюардессу должна была играть Елена Проклова, командиром корабля должен быть был Алексей Петренко, соответственно, вторым пилотом Николай Караченцев, и вместо Леонида Филатова должен был быть Олег Даль. Но по разным причинам никто из них сыграть не смог, и вот этот второй состав был набран, ну вот, вынужденно. Но мне кажется, что попадание практически во все характеры героев получились стопроцентными, и именно благодаря этому получился такой, на мой вкус, замечательный фильм. А так это или нет, мне кажется, нужно понять, посмотрев эту картину, если вы этого еще, друзья, не сделали. А мы вам рекомендуем с Павлом и Солей, которая, наверное, сейчас
особенно
мотает
Солей
головой.
Друзья, традиционно в конце напоминаю, что нас можно слушать на всех подкаст-платформах, где вы слушаете подкасты. Обязательно подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить ничего интересного. Поставьте нам оценочку, лайк или напишите комментарий. А еще лучше поделитесь ссылочкой в ваших социальных сетях, чтобы больше людей узнали о таком нашем замечательном проекте.
Да, всем счастливо. Слушайте нас через 2 недели. Мы будем обсуждать новый фильм.
Пока-пока.
Всем пока.
Hasta la vista, baby.